Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня мы будем продолжать изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Это послание было написано Павлом во время своего заключения в тюрьме, в ожидании смертного приговора. Все послание проникнуто тревогой, озабоченностью Павла. Но встревожен он был не о себе, не о своей судьбе, он беспокоился и заботился. Как раз насчет себя он совсем не беспокоился. В 4 главе, в 7 стихе мы читаем такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Апостол Павел беспокоится о своем ученике Тимофее. Он беспокоится потому, что Тимофею еще предстояло пройти свой путь. Он только начинал идти по этому пути, и впереди были все подвиги, которым Павел уже подвязался. Впереди была борьба за веру. И поэтому апостол Павел пишет свое послание в форме завещания. И, оглядываясь назад, он делится со своим учеником и со всеми нами тем, что он сам пережил, и говорит, как же мы должны идти по этому земному пути, как же мы должны совершать свое служение для того, чтобы достигнуть того желаемого пункта назначения, к которому уже приближался сам Павел. Давайте мы прочитаем 2 Тимофею, 2 глава, с 3 по 6 стихи. Можно первый слайд. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить начальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Можно следующий слайд. Во-первых, христианин должен быть воином в Христовом войске. Мы читаем, воин. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить начальнику. Скоро в нашей церкви будет крещение. Это радостное событие, когда мы будем вместе поздравлять крещаемых, когда мы будем дарить какие-то подарки, петь вместе, сидеть за праздничным столом. Но понимаем ли мы, что одновременно это очень ответственное событие? Это, по сути, день принесения присяги. День, когда человек выступает на служение, когда начинается военная служба. Причем эта служба не где-то там в стройбате или там на альтернативных началах. Это переправка на фронт, на передовую. Апостол Павел пишет об этом. Он говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. То есть нам нужно будет страдать, нам нужно будет быть как воины, причем мы находимся, знаете, не где-то у себя дома. На этой земле мы даже находимся не за границей, мы находимся на враждебной территории. Мы как бы заброшены туда, как десантники, какие-то диверсанты, да. И нам предстоит с вами вот именно на такой территории враждебной, агрессивно настроенной по отношению к нам, выполнять свое служение. И апостол Павел к этому готовит своего ученика Тимофея. Для того, чтобы выжить, нам нужно руководствоваться законами военного времени. Павел пишет, что никакой воин не связывает себя делами житейскими. Римские солдаты должны были отказаться от всего, что мешало им нести военную службу. От создания семьи, от ведение какого-то хозяйства, от торговли и так далее. То есть это были очень строгие ограничения. И сегодня христианину тоже нужно отказаться от всего, что не дает ему быть верным воином Иисуса Христа, что мешает ему, что связывает его. Слово «связывать» в греческом языке означает в первоначальной своей форме «вплетать в ткань», «впутывать». Мы не должны позволять житейским делам так вплетать нас в свою ткань, что нас уже невозможно выплести оттуда, что нас невозможно уже оттуда вырвать, выдрать даже. Давайте проверим самих себя, есть ли у нас такие дела, которые нас вплетают, которые нас опутывают множеством связей, связывают с этим миром, так что нас невозможно оторвать уже от этого мира. Кто-то купил машину, сейчас целыми днями все свое время свободное проводит под ее капотом, ремонтируя. Кто-то записан на, не знаю, множество всевозможных курсов, кружков, секций и живет все время по секундомеру. У него нет свободного времени, нет времени для Бога. Кто-то постоянно думает о том, чтобы уехать за границу куда-то подальше, в эмиграцию. И уже продумал, куда поедет. Уже знает, где лучше всего. Единственное, о чем он не подумал, это есть ли на новом ПМЖ церковь. Вот это почему-то мелочь как-то была упущена из поля зрения. Сейчас приходит лето, прошла весна, ну, может, и особо и не было весны, сразу лето, начинается или обостряется дачный синдром. Все едут на дачу, все занимаются огородами, и это забирает время, и это не дает людям, тоже не дает людям посвящать себя Богу. Кто-то зимой и летом в социальных сетях. Вот зайдите на страницу в соцсети, можно очень много чего узнать интересного. Кто-то постоянно в социальных сетях выставляет какие-то материалы о политике, там Путин, Лукашенко, Трамп, все это так пестрит просто, когда заходишь к ним на страницу. Кто-то постоянно выставляет какие-то ссылки там на футбол, хоккей, какие-то модные гаджеты, какие-то кулинарные рецепты. И видно, это очень интересует, очень пленяет человека все это. Кто-то пиарит свои фотографии, свой внешний вид. И видно, что связывает людей, какие вот эти ниточки вплетают человека в ткань этого мира, так что невозможно вырвать из этого. Как смело мы запускаем в свою жизнь вот такие вещи, которые снижают нашу боевую готовность, которые делают нас неспособными вести себя подобающим образом под обстрелом, которые делают нас нерешительными в атаке, которые делают нас медлительными и невнимательными на посту своем. И апостол Павел предвидит такое развитие событий. Это очень далеко от апостольского христианства, которое было в то время, во время апостола Павла. Он понимает, что так будет, и он предупреждает всех нас, чтобы мы были внимательны, чтобы мы не связывали себя с житейскими делами, чтобы мы были как воины для того, чтобы победить. Это первое, что нам нужно усвоить. Во-вторых, можно следующий слайд. Христианин должен быть атлетом, соревнующимся по правилам. В 5 стихе мы читаем: «Если же кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Слово «подвизаться» в греческом языке – это слово «атлео». Оно использовалось по отношению к участникам каких-то спортивных состязаний, ну, например, Олимпийских игр. И нужно было выполнить два условия для того, чтобы одержать победу. Первое, естественно, это выступить лучше всех. Второе, это не нарушить правила. И вот апостол Павел акцентирует внимание на втором. Атлет должен соревноваться по правилам. Для того, чтобы пройти свой путь так, как апостол Павел, Нам нужно не просто посвятить себя служению, быть такими активными. Нам нужно делать это по правилам, которые диктует нам Христос, по Христовым правилам. Мы можем восхищаться успехом каких-то служителей, которые достигли многого, как нам кажется. Но если эти люди не руководствовались правилами, если они нарушали эти правила, они не будут увенчаны, они не получат своего венца. Наоборот, их словят на допинге, как этих спортсменов, их лишают всего. В прошлый раз, если помните, вот когда мы разбирали второе послание Тимофею, мы говорили с вами о росте, умножении церкви. Мы говорили о условиях. Мы говорили о том, что церкви необходимо апостольское учение, принятие, проповедь этого учения. Это первое. Второе, необходима практика, применение на практике этого учения. И вот если перенести это на сегодняшнюю проповедь, то можно сказать, что, во-первых, атлет, христианин должен соревноваться по правилам в сфере научения или в сфере наставления. Не имеет большого значения, как мы живем, какая наша жизнь, какие наши поступки, если мы не тому учим, если мы не то проповедуем, если у нас неправильное учение, если у нас ересь какая-то в церкви. Да? Ну, обычно мы акцентируем внимание на втором, мы говорим на противоположном, мы говорим о важности практической жизни, что вот практика – это очень важно. Но нужно понимать, что христианство не может быть без веры в определенное учение, в определенные доктрины. Пусть никого не пугает это слово, доктрины, хотите, догмы есть, которые нужно принимать. Иначе ты не увенчиваешься, ты действуешь не по правилам. Возможно, кто-то знает имя такого человека, как Альберт Швейцер. Это известный европейский богослов середины 20 века. Он жил в Германии в возрасте 36 лет. Он, кстати, еще был концертный пианист, то есть, ну, гениальный человек, по сути. В возрасте 37 лет он принимает решение все оставить, все бросить, всю свою блестящую карьеру и уехать с миссионером в Африку для того, чтобы там проповедовать. И, кроме того, он еще был доктором, то есть он лечил людей. И следующее... 50 или там 60 лет своей жизни, то есть до конца своей жизни он пробыл в Африке. Ну и можно подумать, что ну вот этот человек, который должен получить награду, вот он получит золотую медаль, вот атлет, посмотрите. И действительно он получил Нобелевскую премию мира. То есть он был признан людьми. Но мы знаем из истории его жизни, что этот человек не верил в доктрину оправдания только верой. Он проповедовал, что мы оправдываемся делами. Открыто об этом говорил. И поэтому не имеет большого значения, как он прожил свою жизнь, как он себя там посвятил чему, как он пожертвовал собой. Если он учил не тому, он нарушил правила, и поэтому такой человек не может быть увенчан. Павел предупреждает об этой опасности. С другой стороны, наверное, это был следующий слайд, да, в сфере наставления, и следующий еще. Нам нужно соревноваться по правилам в сфере применения. Не имеет большого значения, как, во что мы верим, что мы проповедуем, если мы не живем так, как мы проповедуем. То есть это противоположно первому утверждению. Если спросить, вот что такое ересь или кто такой еретик, да, то многие скажут, ну правильно скажут, что этот человек, который отвергает какие-то основные постулаты веры христианской и при этом называется христианином, ну, вот как, например, Альберт Швейцер. Но нельзя ли быть еретиком на практике, то есть на словах? Исповедовать христианскую веру, но на практике отрекаться этой веры, делать противоположное. Я знаю людей, которых можно назвать мастерами спорта по доктрине. Ну, просто блестящие атлеты. Но при этом люди, которые позволяют себе воровать, лгать, напиваться перед богослужением, есть и такие. А мы не ведем себя иногда вот как такие практические еретики, которые отвергают, например, доктрину о всемогуществе Бога. Когда мы ропщим, когда мы гневаемся, раздражаемся. Ведь если Бог все контролирует, если Бог всем управляет, чего мы раздражаемся, чего мы жалуемся? Все в его руках. Не отрицаем ли мы доктрину святости Бога, когда мы ведем себя не свято? Не отрицаем ли мы доктрину искупления, когда мы отказываемся прощать своим должникам? И поэтому нам нужно соревноваться по правилам, как в сфере наставления, правильного учения, так и в сфере применения этого учения. Нам нужно проверять себя, а действительно ли я так живу, или на практике я еретик. Следующее, о чем говорит апостол Павел, можно следующий слайд. Настоящий христианин, или я хотел написать побеждающий христианин, это трудящийся земледелец. В 6 стихе мы читаем об этом. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Слово «трудящийся» образовано от слова греческого слова «копиао». Не знаю, правильно я его произнес или нет, может кто-то лучше знает, как произносится. Но оно означает интенсивно работать. Работать, трудиться до пота, если нужно, до изнеможения. Есть ли участие в спортивных состязаниях, в каких-то боевых действиях, вызывает прилив адреналина, вызывает какие-то острые ощущения, то труд земледельца такой монотонный, тяжелый, грязный, может быть, потный, да простят меня садоводы, огородники, но не очень такой привлекательный. Для того, чтобы мы могли достигнуть чего-то в христианской жизни, нам нужно быть земледельцами. Вот такими людьми, тяговитыми, такими жилистыми, выносливыми, приспособленными к самой тяжелой работе, монотонной, трудной работе. Только так мы можем пройти вот эту земную жизнь, так как апостол Павел. Мы должны быть земледельцами. Во-первых, можно следующий слайд. Мы должны трудиться над изменением самих себя. В послании к Галатам, в 5 главе, говорится о плодах Духа. То есть используется вот этот образ возделывания почвы, на которой должны вырасти плоды. Мы должны вести себя как земледельцы и думать как земледельцы в вопросе изменения себя, в вопросе освящения. Нам нужно засевать постоянно свое сердце Божьим Словом, потому что только из этого семени может вырасти плод Духа. Нам нужно не просто читать Слово, нам нужно копаться в нем, вот как земледелец. Нам нужно просеивать его сквозь сито для того, чтобы найти для себя основные, главные мысли, с которыми мы пойдем в этот мир и будем применять, будем жить. Кроме того, нам нужно, посеяв, еще полить это слово. Поливаем мы Божие Слово, образно говоря, молитвой. Когда мы молимся, когда мы просим, чтобы Бог дал нам изменить свою жизнь соответственно этому Слову. Нам нужно, как земледельцы, охранять это слово от каких-то птиц, от какой-то суеты, которая прилетает и хочет вырвать это слово из нашей почвы. Нам нужно, как земледельцы, доставать из сердца своего какие-то камни, которые не дают ему прорасти, какие-то плевелы, какое-то пустозелье, которое пытается заглушить, какие-то заботы земные, дела житейские. То есть, если мы хотим серьезно себя изменять, то нам нужно быть земледельцами. Нам нужно иметь вот этот подход земледельца. Во-вторых, нам нужно быть трудящимися земледельцами, можно следующий слайд, и трудиться над изменением других, как земледельцы. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, Павел говорит, что дело служителя – садить и поливать, а рост дает Бог. То есть, если мы хотим видеть духовный рост в своей церкви, нам нужно садить и поливать. Нам нужно постоянно сеять. И Бог даст рано или поздно плод. Бог даст рано или поздно рост. Я не знаю, честно говоря, ни одного человека, который бы пришел к вере, к покаянию с первого раза. Вот сказали ему один раз Евангелие, ну и все, и покаялся. Нет, обычно это процесс. Обычно нужно сеять и сеять. И поэтому рассказывайте вновь и вновь, если есть возможность, одному и тому же человеку свидетельствуйте ему о Христе. Приглашайте одного и того же человека много раз в церковь. Может быть, 100 раз вот ваше семя упадет на каменистую почву, а 101 раз оно упадет на добрую почву, и оно прорастет. Это именно такое поведение характерно для земледельца. Это упорство, это настойчивость, это терпение, огромное терпение. Однажды в церковь, в которой проповедовал Пол Вошер, пришел человек очень несчастного вида. И после того, как закончилось богослужение, Вошер подошел к нему и спросил, в чем дело. И оказалось, что этому человеку поставили диагноз, с которым ему оставалось жить не более 3 недель. И он сказал: «Я в своей жизни никого никогда не боялся. Я живу один в горах. Но сейчас я перепуган до смерти». Вошер проповедовал Евангелие на этом служении, но чувствовалось, что человек хоть умом понял, да, но это семя не проросло, то есть не появилось, не зародилось спасительной веры. И поэтому он сказал: «Я должен вообще-то завтра улетать отсюда. Но я отменяю все свои планы, и я остаюсь здесь, в этой церкви, и мы будем вместе изучать Библию, мы будем вместе молиться, аж до того момента, пока или Бог не призовет вас к себе, то есть вы не поверите в Него, либо до того момента, пока вы умрете». И вот они начали вместе изучать Библию, и они читали разные тексты. Когда Вошер спросил: «Ну, вы понимаете прочитанное», то опять он почувствовал, что еще пока что семя не проросло, и они продолжали дальше. Они молились, они разбирали евангельские тексты, и когда уже, наверное, в 20-й раз они подошли к Иоанна 3:16, Вошер попросил своего гостя прочитать этот стих, и он начал читать его: «Ибо так возлюбил Бог мир». И вдруг он остановился. И потом он воскликнул: «Я спасен, мои грехи прощены». Вошер спросил: «Сэр, откуда вы знаете?» И тот сказал: «А что, разве вы никогда не читали Иоанна 3:16? Видите, для того, чтобы нам пожать плоды, для того, чтобы нам действительно произвести истинные плоды, не какие-то приклеенные, не какие-то видимые просто, но на самом деле не настоящие. Нам нужно сеять, нам нужно быть настойчивыми, нам нужно не сдаваться, а постоянно повторять, может быть, одно и то же. И однажды Бог даст прорасти посеянному семени. Дорогой гость нашей церкви, возможно, ты вспоминаешь свою жизнь, вспоминаешь свои грехи, и тебе кажется, что ну какой из меня земледелец, какой там из меня воин, какой из меня тем более атлет, тем более олимпийский чемпион. Это, наверное, ну христианство, наверное, это для людей, которые не успели наломать дров, которые не успели нагрешить в своей жизни. И действительно, мы знаем из мира спорта, что рекордный финиш невозможен без рекордного старта. В спринте, если вы замешкаетесь хотя бы на долю секунды, то вы, скорее всего, первое место не займете. Ну и тем более вы не поставите мировой рекорд. Но Бог очень любит совершать свои планы вопреки всем обстоятельствам. Когда все прогнозируют, что ну ничего не получится. И вот Бог очень часто действует в таких обстоятельствах для того, чтобы показать свою суверенную власть. Помните, самое главное, что есть в христианской жизни, это евангельская история. Иисус Христос опустился на самое дно. Ну, можно сказать, вот он, самый низкий из всех возможных стартов. Ну, вот с такого старта невозможно победить. Но мы знаем, где он закончил. Он закончил на самом высоком подиуме. Он вознесся, в прошлый раз мы об этом говорили. Он воссел одесную Отца. Он получил самую большую награду. И поэтому сегодня не имеет значения, сколько раз вы приседаете там или подтягиваетесь, насколько вы сегодня атлетичны, насколько вы сегодня похожи на спортсмена. Может быть, вам вообще нечем подтягиваться, не на чем приседать. Это не важно. Важно одно. Опротивила ли вам старая жизнь, греховная жизнь, жизнь без Бога? Желаете ли вы изменения? Желаете ли вы новой жизни? Если да, то для вас есть место в Христовой команде. И Он знает, как сделать из вас победителей. Аминь. Давайте помолимся.